Глава 36. У меня дома. Вместо влажного пятна на потолке — большая белая блямба. На входной двери пришпилена записка от квартирного хозяина. Вместо шума — полная тишина. Ковер усыпан обломками твердого пластика, разломанными дверями и арматурой. Слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке. Молоко в холодильнике скисло, боль и страдания пропали в суе, сыр посинел от плесени, фарш посерел в упаковке, яйца с виду нормальные, но на самом деле нет. Прошло столько времени, они просто не могли не испортиться. Все усилия, все горести, вложенные в эти продукты, отправятся на помойку. Все страдания несчастных коров и телят. Все напрасно. В записке от хозяина сказано, что белая блямба на потолке — это временное покрытие. Когда пятно перестанет сочиться влагой, тогда потолок покрасят уже нормально. Батареи выкручены на полную мощность, чтобы пятно поскорее просохло. Вода в бачке унитаза испарилась наполовину. Растения засохли. Из труб несет гнилью. Моя прежняя жизнь, все, что я называл своим домом, пахнет дерьмом. Белая блямба замазки на потолке не дает просочиться в квартиру тому, что осталось от моего соседа сверху. Остается еще 39 неучтенных экземпляров книжки с баюльной песней. В библиотеках, в книжных магазинах, у кого-то дома. Сегодня Эллен у себя в офисе. Там мы с ней и расстались. Когда я ухожу, она сидит за столом, обложившись словарями латинским, греческим и санскритом, сидит, промакивает страницы ваткой с раствором йода, и невидимые слова проступают красным. Ваткой с соком красной капусты она промакивает другие невидимые слова, и они проступают малиновым. Рядом с пузыречками, ватными шариками и словарями стоит лампа странной конструкции. От лампы к розетке тянется шнур. «Флюороскоп», — говорит Эллен, — «взяла на прокат». Она щелкает выключателем сбоку, направляет свет на открытый гримуар и переворачивает страницы, пока на одной из них не проступают сияющие розовые слова. Это написано спермой. Все заклинания написаны разными почерками. Мона сидит у себя за столом в приемной. После лунопарка она не сказала нам ни единого доброго слова. Радиосканер выдает один чрезвычайный код за другим. Эллен кричит Моне. «Как назвать демона другим словом?» И Мона отвечает. «Эллен Гувербойль!» Эллен смотрит на меня и говорит. «Видел сегодняшнюю газету?» Она отодвигает в сторону какие-то книги, и под ними лежит газета. На последней странице первой части полностраничное объявление. Заголовок такой. «Внимание! Вы видели этого человека?» Большую часть страницы занимает фотография. Моя старая свадебная фотография 20-летней давности, где мы сняты с Джиной. Как я понимаю, снимок взяли из нашего свадебного извещения в каком-то древнем субботнем выпуске. Наша публичная клятва в любви и верности друг другу, наши обеты и обещания. Древняя сила слов. Пока смерть не разлучит нас. Под снимком текст. Этого человека разыскивает полиция в связи с необходимостью прояснить некоторые моменты, связанные с недавними загадочными смертями. Ему 40 лет, рост 5 футов и 10 дюймов, вес 180 фунтов, шатен, глаза карие, он не вооружен, но тем не менее очень опасен. Человек на снимке такой невинный и юный. Это не я. Женщина мертва. Они оба призраки. Дальше сказано. Называет себя Карлом Стрейтером. Часто носит синий галстук. И в самом конце, если вы знаете местонахождение этого человека, звоните по номеру 911 и спрашивайте полицию. Я не знаю, кто дал объявление, устрица или полиция. Мы с Эллен смотрим на снимок, и она говорит. «Жена у тебя была очень красивая». Я говорю. «Да, была». Пальцы Эллен, ее желтый костюм, резной антикварный стол — все в пятнах от йода и сока красной капусты. Пятна пахнут аммиаком и уксусом. Эллен держит над книгой флуоресцентную лампу и читает светящиеся письмена, написанные древней спермой. «Тут у меня заклинание полета», — говорит она. «А это, наверное, приворот на любовь». Она листает страницы, которые пахнут аммиачной мочой и капустными газами. «Баюльные чары вот здесь. Древний язык зулу». Мона в приемной разговаривает по телефону. Эллен легонько отталкивает меня от стола. Она говорит: «Смотри». Она закрывает глаза и стоит, прижав кончики пальцев к вискам. Я спрашиваю, что должно произойти. Мона в приемной заканчивает говорить и кладет трубку. Гримуар, раскрытый на столе, чуть-чуть сдвигается. Приподнимается сначала один уголок, потом второй. Книга сама по себе закрывается, открывается снова, опять закрывается, все быстрее и быстрее, и вдруг приподнимается над столом. Не открывая глаз, Эллен беззвучно, одними губами шепчет слова заклинания. Книга поднимается к потолку и зависает там, шелестя страницами. Радиосканер трещит и выдает. «Подразделение 17», — он выдает. «Направляйтесь на Виден-авеню, 5680, офис фирмы Эллен Бойл, продажа недвижимости. Задержите мужчину для следственного допроса». Гримуар с грохотом падает на стол. Йод, аммиак, уксус, сок красной капусты разбрызганы по всей комнате. Бумаги и книги скользят на пол. Эллен кричит: «Мона!» И я говорю: «Не убивай ее, пожалуйста, не убивай ее!» Эллен хватает меня за руку своей перепачканной рукой и говорит: «Сейчас тебе лучше уйти». Она говорит: «Помнишь, а где мы с тобой встретились в первый раз?» Понизив голос, она говорит: «Встречаемся там же сегодня в полночь». «У меня дома». Кассета на автоответчике кончилась. Счета так плотно набиты в почтовый ящик, что приходится их выковыривать ножом для масла. На кухонном столе торговый центр недостроенный наполовину. Даже без коробки с картинкой можно понять, что это такое, из-за автомобильной стоянки рядом со зданием. Стены уже на месте. С одной стороны присутствуют окна и двери, в окна вставлены стекла, крыша и кондиционеры еще в коробке. Пластиковый пакет с деталями окружающего ландшафта еще даже не вскрыт. Сквозь стены вообще ничего. Ни единого звука. Все соседи как будто вымерли. После стольких недель в дороге в компании Эллен и Моны я успел позабыть, как это важно. Молчание и тишина. Включаю телевизор. Какая-то черно-белая комедия про человека, который умер и вернулся с того света в облике осла. Вроде как он должен кого-то чему-то там научить, чтобы спасти свою душу. Душа человека в теле осла. У меня бибикает пейджер. Полиция, мои спасители, насильно тащат меня к спасению. Полиция или квартирный хозяин, это место явно находится под надзором. По всему полу разбросаны раздавленные обломки лесопилки. Обломки железнодорожной станции в подтеках засохшей крови. Развороченная стоматологическая поликлиника. Смятый аэродром. Растоптанный речной вокзал. Окровавленные обломки всего, что я так тщательно собирал, хрустят у меня под ногами все, что осталось от моей нормальной жизни. Я выставляю часы на радио у кровати, я сижу на полу по-турецки и сгребаю в кучу обломки заправочных станций и моргов, летних закусочных и испанских монастырей. Сгребаю в кучу кусочки, покрытые кровью и пылью. По радио играет какой-то свинг. По радио играет кельтский фолк, черный рэп и индийские ситары. На полу передо мной куски санаториев, киностудий, зерновых элеваторов и нефтеперегонных заводов. По радио играет электронный транс, регги и вальс. Кусочки соборов, тюрем и армейских бараков. Все в одной куче. Я беру клей и тонкую кисточку и собираю вместе печные трубы и застекленные крыши, купола и минареты. Римские акведуки переходят в пентхаузы в стиле арт-деко, переходят в опиумные притоны, переходят в салуны с Дикого Запада, переходят в американские горки, переходят в провинциальные библиотеки Карнеги, переходят в постоялые дворы, переходят в лекционные аудитории. После стольких недель в дороге в компании Эллен и Моны я успел позабыть, как это важно — законченность и безупречность. У меня в компьютере наброски к последней статье о смертях в колыбельке. Это такая тема, о которой родители, бабушки, дедушки очень боятся читать. И не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового тут не напишешь. Идея была в том, чтобы показать, как люди справляются со своим горем, как они продолжают жить дальше, сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди под таким вот углом. Все, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, что в этом явлении нет никакой системы. Ребенок может умереть у матери на руках. Статья не закончена. Лучший способ потратить жизнь зря — делать заметки. Лучший способ, как избежать настоящей жизни, наблюдать со стороны. Присматриваться к деталям, готовить репортаж, ни в чем не участвовать. Пусть большой брат поет и пляшет тебе на забаву, пусть. Будь репортером, наблюдательным очевидцем, человеком из благодарной аудитории. По радио вальс переходит в панк, переходит в рок, переходит в рэп, переходит в григорианское песнопение, переходит в камерную музыку. По телевизору объясняют, как варить на пару лосося. Там объясняют, почему утонул Бисмарк. Я склеиваю эркеры и крестовые своды, цилиндрические своды и плоские арки, лестничные пролеты и витражные окна, листовую сталь, деревянные фронтоны и ионические пилястры. По радио играют африканские барабаны и французский шансон. Все в одну кучу. На полу передо мной китайские пагоды и мексиканские гасьенды, колониальные дома на Кейп-Код. Все вперемешку. В телевизоре гольфист загоняет мяч в лунку. Какая-то женщина выигрывает 10 тысяч долларов за то, что помнит первую строчку геттисбергского послания. Сноска. Короткая, но самая знаменитая речь президента Линкольна, которую он произнес 19 ноября 1863 года на открытии национального кладбища в Геттисберге. «Я помню мой самый первый дом. Четырехэтажный особняк с мансардой, двумя лестницами, передней для хозяев и черной для прислуги. Там были стеклянные люстры с крошечными лампочками, присоединенными в батарейке. Там был паркетный пол в столовой, который я вырезал и клеил полтора месяца. Там был сводчатый потолок в музыкальном салоне, который моя жена Джина расписала облаками и ангелами. Засиживалась допоздна несколько вечеров подряд. Там был камин с огнем из цветного стекла, подсвеченного мигающей лампочкой. Мы расставили на столе крошечные тарелочки, и Джина порой засиживалась до утра, расписывала их по краю розами. Это были ночи только для нас двоих. Без радио и телевизора. Катрин спала. Они казались такими важными, эти ночи. Только для нас двоих, счастливых людей с той самой свадебной фотографией. Тот дом мы делали для Катрин, ей на день рождения, на 2 годика. Он должен был быть безупречным, должен был стать доказательством наших талантов, шедевром, который нас переживет. Запах клея, запах апельсинов с бензином смешивается с запахом дерьма. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев. На пальцы налипли фигурные окна, балконы и кондиционеры. Рубашка облеплена турникетами, эскалаторами и деревьями. Я делаю радио громче. Весь труд, вся любовь, все усилия и время, вся моя жизнь. Все впустую. Я сам уничтожил все, что хотел, чтобы меня пережило. Тот вечер, когда я вернулся домой с работы и обнаружил их мертвыми, я оставил еду в холодильнике, оставил одежду в шкафах. Тот вечер, когда я вернулся домой с работы и понял, что я наделал, это был первый дом, который я растоптал. Наследство без наследника. Крошечные люстры, стеклянный огонь и расписанные тарелки. Они застряли у меня в подошвах, и вся дорога до аэропорта была усеяна дверцами, полками, стульями и окошками, и полита кровью. Такой за мной протянулся след. А дальше мой след обрывался. Я сижу на полу, и у меня уже не хватает деталей. Все стены, перила и крыши собраны, а то, что стоит передо мной, представляет собой полную неразбериху. В ней нет безупречности и завершенности, но это то, что я сделал со своей жизнью. Правильно это, неправильно, я не знаю. Генерального плана не существует. Можно только надеяться, что система все-таки проявится, но она проявляется далеко не всегда. Если есть план, ты получаешь лишь то, что способен вообразить. Я же всегда надеялся на что-то большее. По радио громкие ноты французских рожков, стук телетайпа, диктор сообщает о смерти очередной манекенщицы. В телевизоре ее фотография. На снимке она улыбается. Очередной бойфренд арестован по подозрению в убийстве. Вскрытие вновь показало признаки сексуального контакта, произведенного после смерти. У меня снова бибикает пейджер, номер моего очередного спасителя. Я беру телефонную трубку липкой рукой, облепленной ставнями и дверями. Пальцем, облепленным водопроводными трубами, набираю номер, который я не могу забыть. Трубку берет мужчина. Я говорю: «Папа». Я говорю: «Это я, папа». Я говорю ему, где я живу. Говорю ему имя, которым сейчас называюсь. Говорю ему, где я работаю. Я говорю, что я все понимаю, как это выглядит. Джина и Катрин мертвы, но я в этом не виноват. Я ничего не делал. Я просто сбежал. Он говорит, что он знает. Он видел свадебную фотографию в сегодняшней газете. Он знает, кто я теперь. Пару недель назад я проезжал мимо их дома, я говорю, что я видел его и маму, как они возились в саду, я поставил машину чуть дальше по улице под цветущим вишневым деревом. Моя машина, машина Эллен, была вся покрыта розовыми лепестками. Я говорю, что они замечательно выглядят, они с мамой. Я говорю, что я тоже по ним скучаю, что я их тоже люблю. Я говорю, что со мной все в порядке. Я говорю, что не знаю, что делать, но говорю, я все будет хорошо. А потом я просто слушаю, я жду, когда он перестанет плакать, чтобы сказать, что мне очень